первомучеником Стефаном мы встретились в 6 главе книги Деяний. Теперь в 7 главе мы слышим его голос. Он отвечает на обвинения, предъявленные Синедрионом. Эти религиозные лидеры, члены Синедриона, обвиняли его в хуле на Моисея и на Бога. В ответе Стефана вы, однако, не услышите ни одного слова в свою защиту. В первом стихе 7 главы первосвященник спрашивает его, так ли это? Сразу после этого вопроса во втором стихе мы читаем: «Но он сказал, мужи, братья и отцы, послушайте». И тут начинается его речь, самая длинная речь на страницах книги Деяния. Притом, это самая длинная глава в этой книге. И что он сказал? Начинается его речь словами «Бог славы». И когда Стефан закончил свою речь, сказано, что он увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. Вместо того, чтобы оправдывать и защищать себя, Стефан своим ответом прославил Бога, и Бог дал ему увидеть славу свою, перед тем, как обвинители побили Стефана камнями. Он умер за свидетельство Иисуса. Да, во всей его речи нет ничего личного. Он целиком сосредотачивает свою речь на Боге и прославлении Его. Члены Синедриона обвинили Стефана в том, что он говорил против Моисея и Бога. Но когда он рассказал истории своего народа в этой 7 главе, оказалось, что они были противниками Бога и Моисея. Получилось, что на скамье подсудимых был не Стефан, а его обвинители. Их же история осуждала самих обвинителей и отцов их. Они оказались виновными в самом гнусном преступлении, в постоянном и систематическом противодействии Богу и его воле. Они оказались и противниками Моисея, которому якобы следовали. Они убили того, о котором пророчествовал Моисей, своего Мессию и Спасителя Иисуса Христа. И вот, начиная с Авраама и заканчивая праведником Иисусом Христом, в своей речи Стефан показывает, как с одной стороны Бог исполняет свой чудный план искупления в сотрудничестве с людьми веры, и с другой стороны, как народ, называющийся его именем, но не покорившийся ему в течение всей истории, сопротивляется Богу. И эти две мысли проходят через всю речь Стефана. Итак, о чем говорит речь Стефана? Она говорит о победе Божией и победе тех, которые верой сотрудничали с ним. С другой стороны, Стефан указывает, что полное поражение и неудача неизбежны для тех, кто противится Богу. Но кто-нибудь возразит: как так? Посмотрите, как поступали с мужьями веры, начиная с праведного Авеля и вплоть до самого Стефана, который был умерщвлен. Сколько праведной крови было пролито сторонниками неверия. Но, возлюбленные, если мы считаемся только жизни на земле, то действительно можно сказать, как апостол Павел говорит, что мы несчастнее всех человеков. В таком случае смерть Иисуса Христа мы должны считать самой большой трагедией в истории человечества. Помните, как Петр в своей первой проповеди в день Пятидесятницы сказал тем, этим же людям, которые теперь обвиняли Стефана: «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами, чудесами и знаменями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили». Допустим, что это все, что Петр бы мог сказать. В таком случае, действительно, победа была бы на стороне сил тьмы и зла. Но, вы заметили, но, продолжает он, Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей, той смерти, невозможно было удержать его. Тут, дорогие мои, победа, на которую мы рассчитываем, на воскресение Иисуса Христа. Противники Божьи думают, что они одержали победу, когда убили начальника жизни. Да, наконец-то мы от него избавились. Но одного они не учли, что имели дело с Богом, который воскрешает из мертвых. Христос воскрес. Вот в чем наша победа. Его Бог возвысил десницей Своею в начальника и Спасителя, дабы дать нам покаяние и прощение грехов. Так что, несмотря на противодействие неверия, Бог является победителем. Он одержал самую великую победу, когда, как люди неверия думали, что они победили, пригвоздивши Иисуса Христа, начальника жизни, ко Христу. Но воскресив Иисуса из мертвых, Бог тем самым исполнил свой план, план искупления рода человеческого. Тему речи Стефана можно назвать «Закон пшеничного зерна». Помните, что сказал Иисус Христос накануне своих страданий и своей смерти? «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Это, дорогие мои, основной принцип, божественный закон жизни и смерти, проходящий через всю Библию. Закон пшеничного зерна. Его мы видим в истории Стефана. Да, он тоже пал, как пшеничное зерно в землю, и умер. Но этим не заканчивается его история. Да, если его история кончилась смертью, то действительно он был бы несчастнее всех человеков. Но его смерть, возлюбленные, оказалась обильным посевом для Царствия Божия. Когда это пшеничное зерно пало в землю и умерло, оно принесло обильнейший плод. После смерти Стефана началось самое сильное гонение, какого церковь до этого еще не переживала. Казалось, что действительно это было поражением для церкви, для Царствия Божия и триумфом для врага. Но что сказано в 11 главе? В 19 стихе мы читаем: «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финики и Кипра и Антиохии». И что они делали? Они проповедовали слово, благовествуя Иисуса Христа. И дальше сказано: «И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». Это, дорогие мои, были всходы падшего в землю зерна. Оно принесло обильный плод. Однако и это еще не все. В результате убиения Стефана самый ярый враг церкви, Савел Тарсианин, становится не только последователем Иисуса Христа, но и его апостолом, и, наконец, тоже этим пшеничным зерном. В своей речи, изложив историю израильского народа, Стефан подчеркнул эту истину – закон пшеничного зерна, а именно, что несмотря на кажущиеся неудачи, Бог посредством этого закона исполняет свой чудный план. Победа обеспечена. Бог победит. И Он это делает в сотрудничестве с людьми веры, которые подчиняются Ему и которые следуют за Агнцем, Сыном Его, куда бы Он ни пошел. Будем помнить, дорогие друзья, что историю пишет Бог. Люди являются лишь исполнителями ее. Поэтому в этой грандиозной драме участвуем мы все, дорогие друзья, без исключения. Но то, какую роль мы сыграем, полностью зависит от нашего отношения к Богу. Люди веры, они были на Божьей стороне, они сотрудничали с Ним и потому были вовлечены в это дивное божественное течение, которое ведет к торжественной победе, слава и благодарение Ему. Как мы уже отметили, свою речь Стефан начинает со словами «Бог славы». Ими начинается история. Богом славы она продолжается, и ими она кончится. Бог славы исполняет свои намерения через людей веры. Вот почему мы читаем, что Бог славы явился отцу нашему Аврааму. Из этого мы видим, как начинается жизнь веры, жизнь с Богом. Вы заметили, Бог явился Аврааму, Бог – инициатор веры. Бог через пророка Исаии в 51 главе говорит: «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и Сару, родившую вас, ибо я призвал его одного и благословил его и размножил его». О чем говорят нам эти слова? Во-первых, о том, что Бог – инициатор веры. Он явился ему. «Я призвал его», – говорит Бог. Но обратите внимание на то, что дальше говорит Бог: «Я призвал его одного». Весь дом Авраама служил иным богам. Но ему одному явился Бог славы. Он один услышал голос Божий: «Выйди из земли твоей и из родства твоего, и пойди в землю, которой покажу тебе». Так что жизнь веры начинается у Бога. Он ее инициатор. Притом Он призывает нас индивидуально и велит нам следовать за Ним. И вот этот первый шаг послушания и является началом жизни веры. Да, Авраам остался бы язычником, одним из жителей Месопотамии, идолопоклонником, если бы Бог славы не явился ему, и если бы он не откликнулся на его призыв выйти из земли своей. С этого момента Авраам стал одним из сотрудников Божьих и участником в Божьем плане искупления. Ему Бог обещал: «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Сколько раз Бог подтверждал обетование, данное Аврааму, что от семени его произойдет Избавитель, Спаситель мира. Правда, Авраам только издали, оком веры, видел намерение Божие. Но верой тому, что Бог ему обещал, он радовался, что он был взят Богом в его удел, чтобы быть его другом и сотрудником. О, какая привилегия быть соучастником в деле Божьем, в общении с Ним, быть причастным к Его великому чудному плану спасения. Читайте эту замечательную речь Стефана. В ней, когда он излагает историю своего народа, вы увидите, как Бог на каждом поворотном пункте этой истории находит своих людей веры. И вот Стефан упоминает несколько таких людей веры. Вы заметили, что человек веры одинок. Мы видим из жизни Авраама, что Бог призвал его одного. Всю свою жизнь он кочевал, не имея постоянного места в земле, которую Бог обещал его потомкам. Это же одиночество мы видим и у других мужей и жен веры. Возьмите следующего мужа веры, упомянутого Стефаном, Иосифа. Посмотрите, насколько он был одинок. Лишенный уюта, тепла и любви родительского дома, он из ненависти и ревности своих братьев был продан в рабство в Египет. Но таков метод Божий. Он должен отделить порой посредством самых трудных обстоятельств, оторвать этих людей веры то ли от родительского дома, то ли от других удобных и приятных условий жизни, чтобы сделать их людьми веры. Так было и с Иосифом. Однако, дорогие мои, давайте никогда не забудем, что одинокий человек веры вместе с Богом всегда будет большинством. Для человека веры нет ничего невозможного, ибо с ним Бог. Прочтите историю Иосифа. Сколько раз вы в ней найдете это выражение, эти слова, что Бог был с Иосифом. А это можно сказать о каждом человеке веры. Посмотрите, как ярко эта история проиллюстрирована в жизни Иосифа. От начала и до конца мы видим Бога в жизни этого человека веры. Помните его последние слова, сказанные братьям? «Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил в добро». Вы заметили? «Но Бог». Если бы мне пришлось написать книгу, то есть биографию об Иосифе, то я озаглавил бы ее этими двумя словами: «Но Бог». Смотрите, как с юных лет, будучи подростком, он уже понимал, что у Бога есть определенный план, определенное дело для него. И вот сознанием, что Бог избрал его, он был уверен, что Бог не оставит его до тех пор, пока план Божий для него не будет завершен. Правда, если взять отдельные фрагменты из жизни Иосифа, может показаться, что он был забыт Богом. Но это неправда. Когда Иосиф был брошен в темницу по ложным обвинениям, казалось, что теперь Бог наверняка забыл его. Но сразу же после этого сказано: «И Господь был с Иосифом». И помните, как Иосиф истолковал сны хлебодара и виночерпия, прося виночерпия вспомнить его, когда ему по исполнению его сна будет хорошо? «Сделай мне благодеяние, — говорит Иосиф ему, — и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома». Но в последнем стихе 40 главы книги «Бытие» мы читаем: «И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его». Однако Бог не забыл Иосифа. Он его не оставил. Через 2 года Иосиф выходит из темницы и спасает своих братьев, все свое родство и всю страну Египет от голода. Дорогие мои, когда речь идет о человеке веры, то нельзя рассматривать его жизнь частями и делать из этого вывода. Нет, жизнь человека веры мы должны рассматривать как одно неделимое целое. И поступая так, мы обнаружим, что те моменты, которые казались полной неудачей, были преддверием торжества и победы для Царствия Божия. Да, история Иосифа подтверждает, что везде и во всех условиях его жизни Бог был с ним. И то же самое можно сказать о каждом человеке веры. Им можно приписать слова 28 стиха из 8 главы послания к римлянам: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». А это благо заключается в том, что Бог предназначил для нас быть подобными Его Сыну. Да, все худое, вредное и злое в жизни Иосифа Бог обращает ко благу и к исполнению плана своего, слава и благодарение Ему. Но в своей речи Стефан упоминает еще нескольких людей веры. Конечно, в сегодняшней программе мы не сможем детально вникнуть в их жизнь. Скажем только, что они исполняли порученное им дело в иных условиях и в совершенно других исторических периодах, и тем не менее тот же закон веры действовал в их жизни. Возьмите, например, родителей Моисея. Хотя они не упомянуты Стефаном поименно, вера их, однако, привела их в сотрудничество с планом Божьим и сыграла величайшую роль в этой божественной драме. Помните, как звали родители Моисея? Немногие их помнят, но, тем не менее, они были звеньями в этой чудесной цепи искупительного дела нашего Бога. Имена их нелегко запомнить. Их звали Амрам и Яхавет. Судя по-человечески, это были незначительные люди. Они были рабами фараона. Но, дорогие мои, они были людьми веры. Они были в союзе и в общении с Богом. Их вера спасла жизнь Моисея, обреченного на уничтожение. В послании к евреям сказано: «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими». Да, вера этих простых людей не позволила устрашиться царского повеления, но поручила ребенка в руки Божьи. В корзинке, опущенной в воды Нила, лежал будущий вождь народа Божьего, законодатель, человек, через которого Бог вывел народ свой из Египта и привел его к пределам обетованной земли. Разумеется, что всего этого Амрам и Иохавет не могли предвидеть, но они верили Богу и верили, что Бог имеет свой особый план для их сына, и вера их была вознаграждена. Да, фараон приказал умертвить всех еврейских мальчиков. Амрам же и Иохавет сказали: «Мы не позволим погубить нашего ребенка». Эти люди веры признавали наивысшим авторитетом владыку неба и земли. Ему они подчинились, ему они вручили свое дело. Помните, обвинители Стефана сказали, что он хулил Моисея, а Стефан вместо того, чтобы себя оправдать и сказать, что это неправда, излагает в своей речи историю израильского народа, как сам Моисей, человек веры, услышав голос Божий, повиновался ему и стал избавителем своего народа. Это с ним, с Моисеем, Бог говорил лицом к лицу. Это Моисей изрек пророчество об Иисусе Христе, говоря: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте». Они хвалились тем, что, мол, мы последователи Моисея, мы его слушаемся. Оказывается, что это было вовсе не так. Они сами противились Моисею. Подобно тому, как отцы их преследовали Моисея и гнали пророков, так точно они поступили с тем, о котором Моисей сказал: «Его слушайте». Моисей говорил о Христе. А как поступили они с Иисусом? Если они были последователями Моисея, то они слушались бы его, как своего Мессию. Но они этого не сделали, они распяли его. Поэтому они оказались виновными именно в том, в чем они обвиняли Стефана. Думая о себе, как о последователях Моисея, и думая, что служат Богу, они сами оказались хулителями и убийцами. И Стефан должен был на основании самой истории сказать, что они виновны, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами. Вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, то есть Иисуса Христа, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. И дальше сказано: слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. И дальше сказано: как вышедшие за город стали побивать его камнями, и с молитвой на устах: «Господи, не вмени им греха сего», он почил. Да, пшеничное зерно пало в землю, но не зря. Оно принесло обильный плод. Победил Иисус Христос. Свидетели его смерти, сказано, положили свои одежды у ног юноши именем Савел. Кто тогда мог бы предположить, что этот юноша, одобрявший убиение Стефана, сам будет мучеником? Бог услышал молитву Стефана, его последние слова, его последний вздох направлен Господу, которому он так верно служил и за которого он положил свою жизнь. «Господи, не вмени им греха сего». И был услышан. Эту молитву Бог принял, и Савел гонитель стал рабом Иисуса Христа. И я ничуть не сомневаюсь, что и другие из этой толпы, рвавшиеся сердцами своими и скрежетавшие зубами на Стефана, склонились у подножия креста и приняли прощение своих грехов. И, по всей вероятности, именно они рассказали автору этой книги Луке, что когда Стефан говорил в Синедрионе, смотря на него, они видели лицо его, как лицо ангела. Только по свидетельству кого-нибудь из них, присутствующих там, мог Лука об этом узнать. Я должен закончить. Дорогой мой друг, слушающий мой голос, чтобы тебе стать на сторону Божию, на сторону победы, счастья, радости и вечного блаженства, ты должен, как некогда это сделал Моисей, пришед возраст, отказаться называться сыном дочери фараоновой. Это значит отказаться от мира, повернуться спиной ко греху и встать на сторону народа Божия. Это решение ты должен принять, если хочешь быть в числе детей Божьих. Правда, за этим непременно последует поношение Христова. Но, опять-таки, и в этом случае здесь мы видим чудное, божественное «но». Но воздаяние будет. Слава и благодарение Ему. Мой дорогой друг, если ты еще не принял решение последовать за Иисусом Христом, то сделай это сейчас. Ты никогда не будешь постыжен, но скажешь вместе со всеми искупленными: «Все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Слава и благодарение Ему.